Мамаева побоище. Глава первая. Игрище Дитладо и татарский набег. В тихий светлый летний вечер у села Карачарова на берегу Оки, на лужайке, называемой Девичьим полем, совершается игрище. Девки и парни хоровод водят. Это было летом 1376 года. В то далекое время народные игрища совершались так же, как и в настоящее время в глухих захолустьях русской земли, но только с большей обрядностью и строгостью, словно бы это было нечто религиозное, торжественное, с такими унаследованными от старины приемами, отступление от которых казалось неуместным, чем-то как бы греховным. В этих игрищах и в их приемах, и в напевах песен жила нетронутую та незапамятная старина, когда браки совершались посредством умыкания девиц у воды. На этих самых игрищах, когда молились под авином, кланяясь роду и роженице, пели песню Перуну и Дидладе, и даже Богу. Для этих обрядовых игрищ были особые места у сел и городов. Большей частью лужайки у воды назывались они девичьими полями, каковы имелись около каждого города и села. Такое игрище совершалось в один летний вечер 1376 года у села Карачарова, у того знаменитого села, в котором когда-то родился богатырь Илья Муромец. Девки в белых сорочках и понявах, а иные, по девственной наивности того наивного времени, в одних срачицах и с бусами или с красным шиповником вместо бус на шее, а парни в рубахах и портах и босиком, точь-в-точь, как изображены они еще в виде скифов на Трояновой колонне в Риме, на кульопской скифской вазе, взявшись за руки и сплетаясь, расплетаясь, то сходясь плетнями, то расступаясь, ведут то коло, то кон и поют звонкими, здоровыми, чистыми, как у детей, голосами величание таинственному Дитладе. В то время, когда молодежь творит игрище и оглашает воздух величаниями неведомых богов старины, старцы и пожилые мужи и жены сидят кто под своими избушками на завалинках, то на траве, кто под старинным дубом, под которым когда-то совершались еще приношения лешим и русалкам, сидят, любуются играми молодежи и говорят о старине, о современных порядках, о татарщине, об удельных раздорах, усобицах и разратьях. Тут же и дети, и большую частью белоголовые, непременно босые, часто совсем голенькие, то, копаясь в песке, играют в татар, темников и баскаков, то собирают дань великому князю, то гонят в орду полоняников, большую частью девочек. Акулы звенит молодыми голосами. Парни, наступая лавой на девок и хорохорясь, молодечествуя перед ними, потряхивая русыми кудрями и притоптывая босыми, широкими, как у молодого медведя, лапами, выкрикивают: «А мы просто сеяли, сеяли, ой, Дитладо, сеяли, сеяли». А девки, держась за руки плетнем, задорно улыбаясь и поводя плечами, и широкими, как квашни, бедрами, как бы нехотя уклоняются от парней и вызывающе вывизгивают: «А мы просто вытравим, вытравим, ой, Дитладо, вытравим, вытравим». А Илья Муромец, поди, тоже как молодым был, так здесь на игрище игрывал. Это говорила молодая, курносенькая, светлоглазая бабенка, которая сидела на земле у завалинки и искала в склоченной рыжей голове с такой же бородою, лежавшую у нее на коленях. Косматая голова повернулась боком. — Что, баишь? — проговорила она с просонья. — Я чай Илья Муромец баю. «Игрывал здесь на игрище, как молодым был», — повторила бабенка, продолжая искать в голове мужа. «Тот ты, дура баба! Илья чай 33 года сидел сиднем сидячим, поколь не пришли к ему калики перехожие, и он не выпил с ними ковша браги. Где ж ему на игрищах было игрывать? — наставительно проговорила косматая рыжая голова.
— А, что это я, дура, и забыла, пирун тебе!
— спохватилась баба.
— Мама, мама!
— подскочила к ней голенькая, с льняными волосками девочка лет пяти.
— Добрынька велит мне по-татарски молиться, кусту!
— Да он играет, он тебя нароком в полон взял, — успокаивала мать мнимую полонянку. А голоса парней гудели в коле. «А чем-то вам вытравить, вытравить? Ой, дитла, да вытравить, вытравить!» А горластые девки перекрикивают. «А мы коней запустим, запустим! Ой, дитла, да запустим, запустим!»
«Я не хочу, мама, в полон!» — твердила белоголовая девочка.
«Ну, не играй с Добрынькой!» — утешала ее мать. «Играйте сами, девочки, в Ярилу!» Девочка побежала к сверстницам, радостно восклицая «В Ярилу! В Ярилу!» «Ишь, девка боится полону татарского!» — улыбнулся плечистый, рослый молодой мужик с огромной, словно браслет, медной серьгой в ухе, сидевший тут же на заваленке рядом с седым, как лунь, стариком. «А теперь татары те уж не то, что в старину были. Они больно страшны. Вон как в те поры мы ходили с суздальскими, да с межегородскими, да с московскими дружины, под воеводой, под князь Дмитрием, под Балынским, Казань город громить. Так выпущали они татары, на нас громы те со стену шипирунили же гораздо с собаки. Да выпущали на нас вилбудов стадо, страховит, таковы с горбами, шеи, что у гуси, либо у лебедя, ревут и саплют страх. А мы, ну, их громить, но громить, вогнали в город от и князи их, гасанки да махметки, нам челом добили и окуп большой дали. А мы коней выловим, выловим, ой, дедла, да выловим, выловим. А чему-то вам выловить, выловить, ой, дедлада, выловить, выловить. А мы узлом шелковым, шелковым, ой, дедлада, шелковым, шелковым. Так-то так, малютушка, — качал седой головой старик, прислушиваясь к звонким голосам игрища. Как парни хотят выловить коней узлом шелковым. Токмо, коли бы у нас на Руси не усобиться княжьи, коли бы Москва с Тверью не катаралась, да суздальские князи с рязанскими разратья не чинили, да татар на нас не водили. А то, что год, то нас же и свои князи, и татары пустошат, и бьют, и в полон продают. Последние времена настали. Что ж, дедушка, но ли в старые времена лучше было? Не в пример. При покойном царе Азбяке нас, русских людей, никто не смел обижать. Как он 10 князей ту наших сказнил в Орде, так наши те князи стали ниже травы, тише воды, да и дань ту брали по-божески. А нонь с нас и рязанский князь кожу сдирает, и московской, и суздальской станешь за Олега Рязанского. Митрий московский зарит и пустошит, за суздальского станешь, пронской доезжает». Пропадай они пропадом. И старик, казалось, весь погрузился в созерцание прошлого, когда жилось лучше, когда и царь Озбяк был могущественнее всех царей, и великие князья были тише воды ниже травы, и солнышко грело жарче молодые кости, и небо было голубее, зелень зеленее. Он, казалось, и видел, и слышал это дорогое, незабываемое прошлое в чужой молодости. Вот в этих звуках, что неслись с игрища. Все, все изменилось. Не изменились одни старые игрища. Не изменился голос величания дедлада, величание, под которое когда-то и он, стар-престар человек, скакал молодыми босыми ногами, выслеживая свою зазнобушку, толстокосую и широкобедрую, в одной, в единой лишь срачице лебедь белую. Молодую рогнеть девку, которая так же, как вот эти девки, своим лебединым глазом величала. А мы дадим 100 куниц, 100 куниц, ой, дедла, да 100 куниц, 100 куниц. А он ныне стар-престар человек, а тогда еще млад, русокудр, регволодушко, своим зычным голосом выгукивал своей рогнеде девке: «Не надоть нам 100 куниц, 100 куниц, ой, дедла, да 100 куниц, 100 куниц». А она, рогнеть девка, заплетаясь плетнем с другими девками, как свирель свиристела: «А мы дадим 7 вдовиц, 7 вдовиц, ой, дедла, да 7 вдовиц, 7 вдовиц». А он, млад Рогволд парень, с прочими парнями ответствовал: «Не надо те 100 вдовиц, 100 вдовиц, ой, дедла, да 100 вдовиц». Тогда рогнеть девка, подымая на Рогволда свои глаза, эки были зенки с поволокой, тихо выговаривала, маня к себе Рогволда: «А мы дадим 9, 9, ой, дедла, да 9, 9. И Рогволд, широко расставляя босые лапищи, медведем шел на рогнеть и выговаривал: «Ох, надоть нам 9, 9, ой, дедла, да 9, 9. Плетень девичий и плетень из парней совсем переплетались, и слышались возгласы, то мужские, гогочущие, жеребячи, то девичьи, лебединые. «А которую вам 9? Звенел лебединый голосок. «Доброгневу, Доброгневу!» — брало несколько глоток. «Прекрасу, Гориславу!» — перекрикивали их другие глотки. «Верхуславу, Милолику, Вышеславу!» — брали третьи, смотря по тому, какая кому девка нравилась. «Давай всех девок, мы их всех!» — завершал здоровенное голосище широкоплечего, широколицего, почти без профиля парня, который, раскрыв мускулистые руки и растопырив толстые, как обрубки, пальцы, казалось, хотел заграбить под себя всех девок, всех их! «Люба, Люба, Ярополк правду говорит, ай да Ярополкушка, всех их, всех!» — восторженно кричала вся мужская половина. Но эти восторженные возгласы покрыты были мгновенно отчаянными, раздирательными криками детей, которые несколько в стороне на возлесье играли в татар и в великих князей, заставляя меньших ребятишек и девочек кланяться царю Мамаю, которого изображал из себя босой без штанов Добрынька, шустрый черноголовый мальчуган, заставлявший потом своих улусников и полоняников кланяться калиновому кусту. «Татары! Татары!» — кричали не своим голосом дети, стремглав несясь от лесу к селу, цепляясь друг за дружку, падая и снова отчаянно голося: «Татары! Татары!» Действительно, из-за лесу показались характерные шапки золотоордынцев, синеордынцев, ясов и черкесов, с саблями в руках и зубах, с арканами и луками за плечами. Со страшным гиком и алалаканьем неслись они прямо на игрище, подняв высоко правые руки с арканами. Как испуганные стадо бросились в рассыпную парни и девки, последние со страшным визгом, кто в село к избам, кто мчался к лесу, кто прямо бросался в оку и плыл на ту сторону. Началась дикая ловля полоняников. Кто скакал за убегающей девкой, кто пускал аркан вслед бегущему парню, и аркан, описывая в воздухе дугу и свистя, захлестывал шею бегущего, и тот со всего размаху падал навзничь, вскидывая к небу отчаянные руки. Иной уже тащился на аркане, как сноб, другого страшная волосяная петля захлестнула в воде и тащила к берегу, тот отчаянно бился в реке и тонул. То там, то здесь извивалось на седле женское тело, болтались голые ноги и руки, развивались по ветру распущенные девичьи косы, жалобно выли детские и женские голоса, ревел скот, отгоняемый от села хищниками, голосили бабы, причитали старухи. Зажженная с разных сторон Карачарова горела, как гигантская свеча, словно бы сились лизнуть голубое небо своими огненными языками. Вихрем налетевшие хищники вихрем и исчезли. Оставшиеся целыми и спасшиеся в лесу, в воде и по оврагам карачаровцы сходились к пылающему селу, отчаянно ломая руки и тщетно разыскивая тех, которые еще так недавно величали милосердного Дидладу. А те, кого оставшиеся искали, Доброгневы, Верхуславы, Гориславы, Прекрасы, Милолики, Переславы, Добрыни и Ярополки, велись в далекий неведомый край, в страшную, ненасытимую орду. Глава вторая. Царевич Арабша и поражение русских при Пьяни-реке. Старый Рогволод, помнивший еще владычество над Русью грозного царя Узбека, был отчасти прав, говоря, что под прежними золотоордынскими царями Руси жилось легче, чем стало теперь при Мамае. Все это произошло, можно сказать, на глазах старого Рогволода. Татары, а еще менее их цари, сами никогда не вмешивались в то, каким образом шла жизнь в покоренных ими улусах на Святой Руси. И что делали там их улусники, великие и малые князья, в своих уделах. Золотоордынские цари одно наблюдали, чтобы русские князья неукоснительно раз в год являлись в их ставку предсветлые очи царя для поклона и для поднесения раз положенной дани. Но едва какой-нибудь из князей забывал свой долг перед грозным властителем, как тотчас же из Орды являлись баскаки, темники и всякая темная сила, и вооруженную рукою собирала дань, взимала недоимку. Тем дело и кончалось. Но зло росло не в Орде, а в недрах самой русской земли. Царская власть, какую князья видели в Орде, стала прельщать и ослеплять их. Им самим захотелось быть царями. А этого можно было достигнуть, или утопивши других удельных князей клеветой перед царем Кипчаком, или подольстившись к нему данью большую, чем давали другие князья, другие улусники. И вот с этих пор, как заметил седой Рогволод, стала стонать русская земля. Князья ссорились между собой из-за уделов, из-за более крупных ломтей русской земли, и ходили войною один на другого, воевали таким образом свою же русскую землю, пустошили русские города и села. Грызясь друг с другом, они обирали свой народ как липку, лишь бы было чем выслужиться в Орде, поднести больший куш владыке владык и тем насолить князю-соседу. Тверской князь грызся с московским, московский с рязанским, рязанский с пронским, но более всех грыз соседей московский, который забирал силу, поняв ранее других, что сила в деньгах. А поняв это, он стал собирать дани втрое больше того, что давал в Орде, а остальное копил на черный день. В ту пору, с которой начинается наш рассказ, Москва уже богаче стала всех своих сопротивников, и Твери, и Рязани, и Нижнего, и осилила всех их. А Орда после грозного узбека стала понемногу расшатываться. Москва это видела и иногда показывала самой Орде, что не даст себя в обиду. Мало того, Москва успела побывать под стенами Казани и там показала свою силу. Это, по выражению старого Рогволда, Москва показала Орде зубы. «Так надо эти зубы выбить!» — решил Мамай, ставший около этого времени царем в Орде и владыкой всей русской земли. Он так и сделал. Сам Мамай пока не двигался с места, а послал наказать своих рабов и улусников, царевича Арабшу, пришедшего к нему из Синей Орды с толпой хищников. Хищники рассеялись небольшими партиями по окраинам Рязанской, Муромской и Нижегородской земли. Левым крылом они захватили Карачарова, Муром и с добычей поворотили к востоку, чтобы соединиться с главными силами Арабши, двигавшимися по направлению к Нижнему. Весть о нашествии Арабши быстро пронеслась по Нижегородской, Суздальской, Московской землям. Удельные князья этих областей поняли опасность и поспешили соединить свои рати, усилив их свежими дружинами. Союзные рати бодро шли навстречу врагу, помня, что они уже не раз в прежних стычках с татарами давали сдачи своим бритоголовым господам, а недавно и под самою Казанью ратоборственно утерли пота за русскую землю. Рати двигались на полдень по направлению к реке Пьяной, которые не должны были миновать толпища арабши, следовавшие по возвышенному Сырту от Волги, по Сырту, составлявшему водораздел трех систем рек — Волги, Дона и Оки, и представлявшему наименее трудные переправы через реки, чего особенно не любили степные хищники. К московским и суздальским дружинам примкнули муромцы и карачаровцы, уцелевшие от последнего набега левого крыла арабшатины, захватившие в Карачарове и в Муроме немалый полон девками, парнями и малыми детьми. Захвачен был и тот маленький, босоногий, еще не доросший до портов Добрынька, который на последнем игрище изображал из себя царя Мамая и заставлял своих босоногих сверстников и сверстниц, якобы великих князей, кланяться и себе, и калиновому кусту, вызывая тем неудержимый плач маленьких девочек, боявшихся, что в кусту сидит Бука, сам дедушка леший. Русские рати шли по любимому тогдашнему выражению «Аки-борове», словно лес, словно темный бор, а не как ошибочно переводил это выражение покойный историк, высокочтимый Сергей Михайлович Соловьев, точно боровы, кабаны. Нет, словно темный бор. Рати перешли через Пьяну реку. Уже за Шаламянем осталась русская земля. Начиналась земля мордовская. Наступал август, самая жаркая пора, последние знойные дни лета. Рати двигаются тихо, с развалкою, да иначе нельзя. И не в моготу, солнце поворотив с лета на зиму и как бы прощаясь с зеленью полей и лугов, с голубыми озерами и реками, с красно-желтыми песками из берегов и яруг, с темную зеленью лесов, печет и марит невыносимо. Птицы, что еще кое-где покрикивали и звенели в зелени дубрав, от жару и упеки попрятались в чащу и смолкли. Ратные кони, допекаемые жарой и удрученные тяжелыми боевыми доспехами, идут лениво, потряхивая головами и пофыркивая. И конникам жарко и душно они едут, расстегнувши все петли, распахнув шахабные сарафаны. Пешие рати, истомленные упекой, идут в разброд, словно стадо с водопоев, раздетые до рубах и портов, босиком и с голыми, большую частью руками. С улицы копья, рогатины, стрелы с луками и колчанами свалены в обоз на телеги, чтобы вольготнее было идти. Гул, говор, ржание коней, да и то ленивые, скрип немазанных телег, и над всем этим пыль клубами так и стоит. Лениво клубясь, не будучи относимы ветром. Ветру нет, и ему жарко, и он устал. Два-три стяга трепались в воздухе, блестели золотом шитья белых княгининых да боярышниных ручек, да и те уже не треплются, сложены в обоз. Привал бы уж, могу ты не отбраться, слышатся усталые голоса. Вон там-то, где борчик зелен, добро бы. Да и вода там-то, братцы. Ах! Да то пьяна река, чу, лукаю, излучилась. Слышны речи в передовом полку. Им отвечают на крыльях везде. Привал, люба, люба! Все оживилось, куда и усталость девалась. Лошади весело поднимали головы, ржали, словно наперебой. Ратники бросились к воде, на бегу срывали с себя рубахи, крестились и со всего размаху кидались в воду. Крик, смех, плеск воды. Перебрасывание шутками, стоном стонал весь излучистый берег речки, которая скоро совсем была запружена человеческими телами и, казалось, вышла из берега от этих масс брошенного в нее живого, жаркого человеческого мяса. Самая вода, казалось, нагрелась этими жаркими телами и больше не холодила купающихся. Выкупавшиеся спешили одеваться, прыгая и валяясь по примятой траве, кто потерял рубаху, кто искал порты, путались одежды, отнимали друг у дружки, тот кричит «Не за май, мое!», тот «Ан, мои порты, мои, гашник! Врешь, моя рубаха!» Прилетели в воздух крепкие слова, какие татарину неудоб есть глаголоти. «Да ты не лайся, не крепи словесами! Я не креплю, я не пес! Да мне что? Да я тебя раз так! Стой, братья, не лайся!» Усовещивает товарищи старый воин, благочестивый, расчесывая медным гребешком мокрые волосы, аще который человек коего дни материи излает, и того дни уста его кровью закипят злага ради словес и нечистого ради смрада, исходящего из уст. «Ну, пошел, святитель, плести аще!» — смеется молодежь. «Поучит оторву, как придут, а то еще!» «Аще, братья, великое слово, не смейся над им, не лайся! Сия бо брань, сказывай, слышали!» «Все есть, братья, брань, пёсья, псом, бо дано есть лайти, а в которое время человек матерный излает, и в то время небо и земля потрясется о таковых словесах». «Ан, вон, чу, не потряслась, как Микитка тебе загнул!» К привалу между тем подоспел и обоз, нагруженный оружием с улицами, рогатинами, копьями, стрелами, красными, как огонь, щитами, провиантом, бочонками с пивом, медами, зеленым и незеленым винами для князей и воевод. Целый огромный табор образовался из обоза. Обозные распрягали лошадей, кричали, ругались, спеша скорее выкупаться и выкупать лошадей. Шатровая прислуга разбивала наскоро шатры для военачальников и бояр, которые также, томимые жаром, плескались в пьяной, охлаждая свое боярское тело и выполаскивая свои бороды и головы от пыли и поту. Из вазов вытаскивались бочонки с прохладительными и горячительными напитками и подкатывались к разбитым шатрам. Вынимались дорожные погребцы с золотой и серебряной посудой для еды и питья, с чарами, стопами, кубками, яндавами, братинами. Скоро все союзное воинство стало утешаться брашнами и питьем. Простые ратники ели сухари и хлеб, заедая луком и огурцами, у кого таковые были, и запивая водой, брагой и зеленым вином. Бояре кушали кокурки, печеные яйца, всевозможные копченые, соленые полотки, гусиные, утиные, лебединые. Тот поедал копченого куровя, тот баранью ногу, глодая прямо из рук по-божески и вытирая засаленные пальцы либо об ширинки, либо прямо об русы кудерюшки. Бояре кушались, распоясавшись, потому упека Бог теплынью пожаловал. Петли у рубах и охабни отстегнуты, вольготно, так хорошо. А меды пьяные так и пенятся в рогах и чарах. Рога и полные братины переходят из рук в руки, от одних жарких уст к другим боярским да княжеским устам. Хмель бьет в голову, вызывает хороборство, похвальбу, засучивание рукавов. «Да мы стоих, кобылих детей, мы им покажем, каковы суть, но не русичи хоробрые!» — похвалялся молодой воевода князь Иван Дмитриевич, сын нижегородского князя Дмитрия Константиновича, тестя московского великого князя Дмитрия Ивановича. «Мы их кобылятников вспарим! Не то ныне времечко стало, чти было моих коньяцев!» Подбавлял жару московский воевода, засучивая рукава и рыгая на всю княжескую ставку. «Не устрашить, но не храбрых русичей! И сам мамаишка пёса то на! Арабша, арабшишка, некий синердянин! Мы ноне и на золотую орду плевать хотели! Нам ноне подавай семерых татаровей на единого русича! Против нас никто, никто женаны. С нами сам Георгий Победоносец, вот кто! в стороне от воеводских и боярских шатров, по берегу пьяный, кучами сидели простые воины и также проклажались. Карачаровец Малюта рассказывал, как они с воеводою, с князем Дмитрием Волынским, Казань добывали, как при этом на них велбуды ревели, и как они тех велбудов не испужались. Один молодой воин, что звали Микиткой, что хитрец был всякое крепкое слово загнуть, сидел вместе с другими ратными под ракитовым кустом и лениво тянул, подперши щеку ладонью. «Ах, тебе, Москве, у нас, братцы, не здорово! Заунывно в большой колокол звонили!» «Полно выть!» — перебивал его другой ратный. «И без твоего вытья кручинно!» «Что кручинно? Или по бабе? Так не спеть ли тебе про Чурилью и Туменью?» «Кабы русая лига голову клонила!» Пошла то Чурилья к заутренне, будто галицы летят, за ней старицы идут. С молодым пономарем Иванушкою, молодые белички, с дивьем старствую, что больно гораст был к заутренне звонить. Тьфу ты, окаянный, — огрызался невеселый ратный. — Так не ту завел? — Не люба, — дразнил его Микитка. — Так, может, эту? При старце было при Макарье, было беззаконство великое, старицы по кельям родильницы, черницы по дорогам разбойницы. А в кое время человек той похоть поет, и в то время ангел, крылышками закрывшись, плачет, а бескочет и руками плещет. Ораторствовал старый благочестивый воин в назидании молодым игрецам. А молодой игрец, как бы назло благочестивому, играя пальцами на губах, как на балалайке, затянул еще более разухабистую от обедни до к игумне, от вечерни до в харчевню. Всякий день он напивается, в кабаке пьяный валяется. Ну, выходи, кто есть жив человек, подавай мне татаровий поганых, всех зашибу! Хорохорился совсем уже опьяневший суздалец, поплевывая в ладоши и грозя неведомо кому. — Так их, так же ребячих сынов! — подзадоривал Микитка. — Ай да богатырь, ай да ратнище и гримище! Не спущай им босым головам! Вдруг с разных сторон послышалось дикое, неистовое гиканье. Точно бы неслись откуда-то целые стада взбесившихся зверей, собак и волков. В воздухе засвистали и завыли стрелы, зазвенело оружие, заржали лошади. Облака пыли полузакрывали что-то страшное, темную тучу охватывавшее с трех сторон растерявшиеся русские рати. «Арабша! Арабша!» Пронеслись по всему стану испуганные крики, растерянные от неожиданности, обезумевшие от страха, пьяные и непьяные, кидались воины к обозу, ища свое оружие, спотыкаясь и падая. Испуганные кони неслись через стан к реке, опрокидывая все на пути, шатры, телеги, бочонки с медами, мечущихся ратных, а стрелы напирающего со всех сторон нежданного врага уже пронизывали шатры, впивались в землю, сбивали листья с деревьев, вонзались в беззащитное тело русичей, ранили и доводили до бешенства коней. «Татар уже тут, в стане! Князь Иван Дмитриевич!» Наскоро облачившись в боевые доспехи и ступив в стремя подведенного к нему коня, кричал, надрывая грудь, чтобы строились в ряды, подымались стяги. Напрасно! Голос его замирал в невообразимом гамме и реве нечеловеческих голосов и воплей. Пошли в ход арканы, сабли, рукопашная свалка. Впереди татарского войска на белом арабском коне какой-то маленький, сухой, тщедушный, черный, как эфиоп, татарчонок дико визжал, отдавая приказания и сверкая в воздухе изогнутым клинком. Это был сам арабша-царевич, свирепый азиат, выросший на седле и вскормленный постоянную войною. Русичи опрокинуты в воду, как овцы. Бросились они в реку, тонули, топили и давили друг дружку. Река пьяна была скоро запружена русскими телами. Иные по этим телам перебирались на тот бок реки и спасались бегством. Весь обоз, шатры, запасы, оружие, одежда — все было во власти татар. По ту сторону Пьяной, у самого берега, из помятой осоки блестел золоченый шлем над молодым мертвым лицом. Молодой утопленник был военачальник злополучных русичей, князь Иван Дмитриевич Нижегородский. Долго помнили потом русичи реку Пьяную.